Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье в таком другом, наверное, сейчас ракурсе, как я понимаю, да, по книге Натальи Соловьёвой «На берегу тьмы». Наталья вот сейчас рассказывает о том, что в патриархальной семье, которую она пишет в книге, нельзя было съехать с мужем в отдельную квартиру, и у меня даже мурашки побежали. Я представила себе, что если не смотреть на это через розовые очки, это же всю жизнь жить со свекровью, если, например, не сложились с ней отношения. Но я хотела, Наталья, спросить о таком тоже вот аспекте, он мне очень важен. Я разговаривала с очень интересным человеком. Он батюшка-психоаналитик. Ну, священник-психоаналитик. Вот, это тоже касалось моей книги. И он рассказал вот про психологическую такую подоплеку исторически нашего поведения. То есть он сказал, что все вот так называемые импринтинги, да, ранние какие-то вот эти впечатления, они передаются из поколения в поколение. То есть с этой точки зрения ваша книжка тоже очень важна. И там у одних предки были, например, политзаключенными, да, если мы говорим о том вот темном периоде, о котором вы писали, у других предки были, напротив, ну, доносчиками. Да? Да. У кого-то отложился страх голода, у кого-то отложился страх войны, врага вот этих вот, Великую Отечественную войну. Вот с этой точки зрения вы, наверное, тоже рассматривали вот это все, как-то вот обдумывали эту тему?
Конечно. Потому что, мне кажется, каждый человек думает про своих предков, и, конечно, когда мы говорим про политзаключенных и так далее, человек рассуждает, вот насколько он в ответе за то, что произошло. В данном случае я хотела рассказать, ну, немножко перейти на веселую, наверное, сторону, да, как раз про какие-то привычки, которые остались с войны. Например, в доме, вот про который я все рассказываю, однажды лет, наверное, 20 назад проводилась генеральная уборка. Там очень-очень большой дом, и вот нашли мешок, большой мешок с чем-то серым. И стали спрашивать, что это такое вообще, почему он здесь стоит где-то там в углу, там непонятно, что-то серое. И потом бабушка моего мужа говорит: я знаю, что это. Это соль с войны стоит.
Ага.
То есть, мне кажется, это вот эта вот традиция сохранять что-то, да, которая с войны, мне кажется, она очень жива в поколении наших родителей. Я прекрасно помню, когда, ну, во-первых, нужно было доедать до конца, когда нельзя было выбрасывать еду, совершенно точно. Я помню, например, традицию, что хлеб нужно резать определенным образом. И хлеб должен резать мужчина. Ну, вот в нашей семье так было всегда. И это было очень важно. Это какие-то мелочи, но которые передаются, и на которые ты не обращаешь внимания, а потом рождаются дети, и ты потом говоришь: подожди, ты хлеб, пожалуйста, вот так режь, и ты даже не знаешь, почему. А это какие-то мелочи, которые у тебя всплывают, а ты об этом даже не думаешь. Вот. И я бы хотела вернуться к предыдущему упоминанию про свекровь и про
съемную квартиру.
Про съемную квартиру. Я хотела рассказать, что на самом деле традиции были выстроены так, что молодая жена должна была прикладывать всевозможные усилия, чтобы она выстроила очень хорошие отношения со свекровью. В частности, свадебный обряд был построен таким образом, что невеста после сговора, когда сначала было сватовство, потом был сговор, договаривались родители, что она выходит замуж, и потом примерно недели или две проходила до свадьбы. И все это время невеста причитала определенным образом. И эти все слова, они вот как-то передавались из поколения в поколение. Они шли как бы изнутри, да, она слышала, как причитали там ее сестры, соседки и так далее. И дальше она причитала сама. Это получалось очень, очень органично. А ее мать также причитала.
Причитала, это значит, ну, жаловалась на свою нелегкую женскую долюшку?
Нет, это была такая своего рода инструкция. То есть девушка причитала и говорила: «А, я несчастная, ухожу в чужую семью», та-та-та. А мама ей говорила: «Да, конечно, ты уходишь в другую семью, но ты смотри, там делай то-то-то-то-то». То есть это была... был такой инструктаж, что вот ты пойдешь, ты вот, будь любезна, делай так-то. Вот. И более того, это все происходило таким образом: девушка одевалась в печальное платье, то есть она как бы умирала для своей семьи. И она уходила в другую, и у нее менялся статус таким образом, что она не могла уже бегать к маме и говорить: «Мама, ты представляешь, а он такой сякой, а вот свекровь моя» и так далее. То есть невероятно. Это все выстраивалось таким образом, что она понимала, что она уходит навсегда, у нее нет пути обратно, она не вернется. И если она хочет быть счастливой, она должна сделать определенные усилия. Она должна понравиться свекрови, она должна хорошо работать, она должна быть хорошей женой. И, соответственно, все эти обряды во многом были направлены именно на это, на то, что она должна вжиться и, ну, в каком-то понимании, да, быть счастливой.
Это потрясающе интересно и совершенно действительно неизвестно для нас. Ага. Вот вы говорили в начале передачи о том, что вы попали в дом, где родовое гнездо, усадьбу, где хранились традиции. А какие еще традиции вот интересные, которые вы можете рассказать, потому что это, знаете, захватывающе?
В семье моего мужа чтутся даты. Например, все помнят, когда умер прадед, вот этот вот Александр Александрович Сандальнев. И... хотя никто из нас его не застал, мы всегда помним эту дату, мы ее обсуждаем. И мой сын, для которого это прапрадед уже, чаще всего мы в это время находимся как раз в Бернове, в нашей деревне, мы идем обязательно на его могилу. Вот. И вот эта вот преемственность дат, она очень важна. И я тоже никогда не думала, что для меня будет с рождением сына важны вот эти вещи. Например, вот у меня сын ходит купаться туда же, на тот же омут, в ту же реку, где плавали все его родственники. И я об этом думаю, а вот его прапрадед, вот он был здесь же, вот он делал то же самое. И каким-то образом для меня это важно.
Интересно.
Давайте теперь обратимся к... чрезвычайно красивая история вашего знакомства с мужем в Париже.
Да, с чего мы хотели начать.
Нам начали перед эфиром рассказывать. Мы пошли в какие-то серьезные темы. Давайте теперь о настоящем поговорим вообще.
Ну, это настоящее, достаточно отдаленное. Мы познакомились 18 лет назад, и в это время мы оба учились в университете в Париже, и мы встретились на Елисейских полях.
Красота какая.
Да, ну... так получилось. Вот. И вот с тех пор мы вместе, да.
Очень красиво.
Очень красивая и короткая история.
Это если вкратце, да. Честно говоря, я, когда мы познакомились, я особо не строила планов вернуться в Россию. Я училась вот во французском университете, мне все очень нравилось, и я не очень думала тогда про свои корни. Это пришло как-то само и позже. Вот. А вот мой муж как раз-таки, он никогда не хотел вообще не связывать свою судьбу с другой страной. Он изначально знал, что он вернется. Возможно, вот эти вот корни как раз Бернова его тянули, поэтому для него это как-то не обсуждалось. А у меня это наступило вот в тот момент, наверное, когда я вернулась, когда... ну вот, не знаю даже, но наступило само, когда мы пришли в этот дом, когда я увидела эти старые сундуки. Ну, для меня это было, правда, очень новинку, когда ты приходишь и живешь в музее русского быта, вот, и в этом как-то себя ощущаешь. Не знаю.
Наталья, а можно такой вопрос? Вот мы говорим слово «дом». Да, для большинства из нас дом – это, ну, квартира там где-то в Москве или еще где-то. Что такое дом как понятие для вас? Что такое дом? Где ваш дом?
Ну, мне кажется, я сейчас не скажу ничего такого умного. Дом – это там, где семья все-таки. И это там, где находятся твои близкие. Не очень важно, наверное, окружение. Это там, где тебе хорошо. И, ну, лично мне не может быть хорошо, когда я совсем одна. Для меня важно, когда есть мой муж, мой сын, наша кошка. И вот в этом мне хорошо, правда. Если говорить географически, то я оказалась большим домоседом, и мне очень нравится просто быть дома и налить себе чашку чая, или вот приехать как раз в деревню, и там мне тоже хорошо. И, знаете, очень многие удивлялись, потому что это все очень далеко. Это там, смотря как ехать, 280 километров от Москвы примерно. Вот, и когда я только стала туда ездить, и меня все спрашивают, тебе там не страшно одной с ребенком? И как ты вообще, все там, наверное, скрипит, все такое старое, ужасное, как ты живешь там? Вот. И как-то все это сложилось, я не знаю как. Вот родился ребенок, и все как-то, все меня приняло, я это почувствовала почему-то, что мне там хорошо, что мне не страшно, что он скрипит, этот дом, и что там какая-то очень старая лестница, которая была построена тогда же. И мне кажется, человек меняется, берет на себя ответственность. Я не знаю, с чем это приходит. Мне кажется, это не возраст. Мне кажется, это какая-то ответственность, когда ты знаешь, что есть только ты, вот ты должен это сделать, ты должен приехать туда с маленьким ребенком, и ты вот там, да, вот держишь оборону. Вот, и ты должен справиться со всеми замками и так далее.
От чего ты держишь оборону?
Держишь оборону, ты понимаешь, что ты должен, если тебе сильно страшно, и у тебя какие-то там птицы ползают по крыше, ты должен все равно встать, если твой ребенок плачет, и там, не знаю, спуститься в темноте на первый этаж и приготовить кашу, еще что-то, ты должен про это забыть просто. Вот, и эти вещи куда-то уходят сами.
А это прям вот деревенский дом. Там, ну вы же не в котелке там кашу готовите, там все-таки электричество есть.
Это правда, деревенский дом совсем изначально был. И он был из трех срубов с пристроенным большим скотным двором. Потому что на севере России, так как было холодно, я подозреваю, по этой причине сараи пристраивали. То есть тебе не нужно выйти на улицу и куда-то идти. То есть ты выходишь, а у тебя там корова прям вот там. Вот. И изначально это был старый дом, состоящий из нескольких частей. Там был волостной суд в одной части. В одной части была лавка. Одну часть сдавали, и постепенно семья приобрела вот эти все три сруба, скажем так. Вот. И, ну, конечно же, сейчас это современный дом, но с элементами старины, да, то есть то, что можно было сохранить, вот ту же скрипучую лестницу, какие-то элементы, которые там были, или, например, наличник, который сама вырезала бабушка моего мужа, все это сохранено, и все это мы ценим. И те, кто говорил, вы должны все это убрать, все это все снести.
Сделать евроремонт.
Сделать евроремонт. Все это заклеить, там как-то все это переломать, но это невозможно. Это было бы как-то убить просто дух этого дома, и это совсем невозможно. Нет, стоят печи, которые были построены, вот мы не знаем когда. И, например, в этом году мы их реставрировали, скажем так, да, приводили в какой-то порядок. И наш печник сказал... Я никогда не видел таких печей, никогда в жизни, чтобы они были сделаны так хорошо и так с умом. И вот она до сих пор работает. И я никогда не видел вот такую дверку только в музее. Ну, то есть это все, мне кажется, это важно хранить, и это дает какое-то, ну, совсем другое ощущение семьи. И мне важно, чтобы мой сын это знал. и мы обязательно ему говорим всегда, вот посмотри, вот эта фотография там твоих прабабушки, прадедушки, вот это там принадлежало твоей бабушке, еще что-то. Мне важно, хотя это не моя вот семья по рождению, для меня это правда важно. И, например, когда я стала писать книгу, я нашла справочник, который принадлежал как раз управляющему имением. И такая умная вещь, когда справочник, календарь, там расписаны месяцы, что нужно делать в каком месяце с точки зрения сельского хозяйства, да, с точки зрения скотоводства и так далее. Когда я стала писать книгу, я стала пользоваться этим справочником. И как-то вот из этого времени все дошло до меня, и я подумала, как это все было умно, как это все было продумано. И в том числе, ну, я это использовала, просто брала справочник и писала про это. А для меня также было важно использовать двунадесятые праздники. То есть я когда писала книгу, и когда у меня родилась идея такого календаря, который проходит через все повествование, для меня стало важно включить двунадесятые праздники, чтобы они там были. Мне было интересно, как их праздновали. Конечно, мы понимаем, что в деревне это была смесь, большая примесь язычества. Мне было тоже очень интересно в этом покопаться, как это все уживалось. Потому что сейчас нам, современным людям, когда мы знаем, как нужно, да, это немножечко смешно. Но в то же время это как-то гармонично было. Ну, я, наверное, с иронией к этому отношусь, но мне было очень интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Соловьева, писатель, автор книги «На берегу тьмы», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Наталья, вот вы так захватывающе рассказываете про дом. Ну, действительно захватывающе. И для меня это во многом такая параллельная реальность. Я представляю себе эти три сруба, да, какое-то глухое совершенно место. Я даже не знаю, есть ли у вас там соседи.
Нет, конечно, я сейчас, наверное, всех вела в заблуждение. Это большое село, это очень большое село. И в советские времена оно было огромным. Там было два колхоза и один совхоз, по-моему. Там было две общественных бани. То есть это все было очень на подъеме. Сейчас, конечно, все по-другому, но, к счастью, мне кажется, что спасло нашу деревню, это то, что там находится как раз усадьба, и там сейчас музей Пушкина, туда приезжают люди, и мне кажется, вот за счет этого село живет.
Но все же вопрос был не в этом. Вы сказали, что вот вам важно приезжать туда одной, там, с ребенком, держать оборону с этим домом. Для чего это вам важно? Зачем вам вот подвергать себя такому испытанию? Или это не испытание для вас?
Нет, это не испытание, это какая-то внутренняя потребность все-таки. И я вижу, как это важно всем. Мне, естественно, но я вижу, как это важно для моего ребенка, как он радуется. Мы когда подъезжаем к деревне и видим вот этот знак, он начинает радостно кричать: «Ура, мы приехали!» Вот, и я вижу, как ему там хорошо, как хорошо там моему мужу, который внезапно, усталый после офиса, приезжает туда, и вдруг с ним что-то происходит. Он вдруг начинает, у него откуда-то берутся силы, он начинает бегать, он начинает что-то придумывать. А давай мы сейчас пойдем на прогулку, вот это мы сейчас вот придумаем. То есть это совершенно другое, это дает энергию для, ну, всем, в частности, им, да, вот родные корни дают это.
Какие-то силы, да?
Да, это удивительно. Я не знаю, как это объяснить, но это факт. Для меня тоже это важно. Я почему-то вот почувствовала вот эту какую-то связь поколений, да, и для меня это стало чем-то... Сложно подобрать правильное слово, чем... чтобы не говорить какие-то банальности. Ну, меня никто не заставляет туда ездить, и, честно говоря, я получаю удовольствие, когда я там. Это, ну, это другое ощущение совсем.
Хочу задать страшный вопрос. Там что, нет интернета?
Там есть интернет сейчас. Но я помню время, когда вот в самом начале там есть гора, и не было связи, не было интернета, и у нас было понятие пойти звонить на гору. Вот, и мы созванивались один раз в день, мы шли специально на возвышенность, ловили интернет и что-то, или отправляли смс, или что-то говорили. Сейчас интернет, конечно же, есть. Хорошо ли это, плохо, опять не знаю, мы на какой-то такой серой зоне опять находимся, потому что, конечно же, много на это уходит времени, много соблазнов в связи с интернетом. Вот, ну, конечно, есть цивилизации, в магазинах даже работает Apple Pay.
То есть оно дошло и туда.
Да, да, нет, цивилизация есть, конечно.
Очень интересно то, что вы про супругу рассказываете, что человек оказывается в деревне, усталой после рабочей недели, например, и вдруг откуда-то берутся силы, или даже после рабочего дня.
Да.
И какое-то другое пространство просто, видимо, да? Какое-то... То есть это тот случай, когда то, что вокруг тебя, формирует тебя. Вот в квартире ты приходишь домой, и все, ты без сил, и как-то выхода нет. И ничто тебя не наполняет. Ну так, кроме каких-то понятных радостей ребенка увидеть, обнять и так далее. А здесь сама среда, само внешнее пространство формирует внутреннее. Какая-то такая очень, мне кажется, существенная тайна в этом есть.
Да, я тоже сейчас только начала понимать, когда стала перемещаться из такой городской реальности в такую вот даже еще дальше, чем у вас, реальность, и обнаружила, что это огромный источник сил и какая-то огромная перезарядка.
И время идет по-другому, я бы сказала.
Да.
И так как я давно уже там, я могу сказать, что когда не было интернета, я, ну, просто мое внутреннее какое-то наблюдение, мне казалось, что было совсем по-другому, ощущения были другими. И как раз интернет, он дает возможность вот это выбора и свободы, да, про которую мы говорили. Мы можем смотреть информацию, мы можем знать, что вообще происходит в мире. А в то же время я чувствую, мои ощущения внутренние изменились.
Как лучше-то было, хочется спросить. Как лучше-то было?
Удобнее с интернетом. А лучше, когда ты можешь отвлечься и порефлексировать на какие-то темы, конечно же, без. Потому что интернет все равно как-то сбивает. Либо нужно быть очень организованным человеком, который вот дает себе такой режим задает заранее, что я проверяю только почту два раза в день, например, все остальное время я не пользуюсь телефоном, может быть. Но я не такой человек.
Наталья, как мать, не могу вас не спросить, а что ребенок делал, когда не было интернета?
Ну, он практически не застал это время, потому что ему 10 лет сейчас. Но у нас, собственно, только недавно появился планшет у него. Вот, то есть у нас не было вот этой истории, когда он был маленьким, у него были гаджеты. Буквально, мне кажется, 2 года назад мы подарили ему планшет. То есть у нас не было вот этой такой явной проблемы, ее нет сейчас, потому что как-то в деревне много альтернатив. И...
Да, вот я хотела спросить, есть эта деревенская жизнь, где дети там бегают, во что-то играют, там в салки, во что они играют?
Ну, она есть, а потом есть история про то, что ты выходишь, и ты можешь сходить на речку или погулять. И, к счастью, в нашем случае реальность преобладает для нашего вот конкретно случая, для нашего ребенка, ему больше нравится быть на природе, нежели сидеть с гаджетом. Хотя, конечно, тоже есть время, когда он проводит свое время в планшете. Это есть. Вот. Но я не чувствую прям большого сопротивления, когда мне нужно сказать: так, иди на улицу, срочно бросай, я все отключу. Нет, этого нет.
Наталья, а в вашей семье вот вы вводите какие-то традиции, которые вот остались вам по наследству? Вы удивительно рассказали про все всякие традиции. Ну вот что в вашей семье? Какие есть вот такие запоминающиеся яркие моменты, которые вы стараетесь поддерживать?
Сложно сказать. Вот в моей родной семье таких традиций очень... Ну, я даже не вспомню ничего такого, потому что я не застала бабушку и дедушку по отцовской линии. Они были партизанами. Вот, собственно, деревня сгорела, и, в общем, очень трагическая история, они ушли раньше. А со стороны бабушки, ну, наверное, мне кажется, что это история, связанная с кухней, потому что у меня бабушка донская казачка, и вот эта вся история налепить вареников, пирожков, это все было не глядя, и в гигантских масштабах, и все это все они были ровненькие. Да, мне кажется, это история про кухню, я люблю готовить. Вот. Но, например, у нас есть с мужем другая традиция, которую мы вели сами, как-то, каким-то образом она у нас появилась, это то, как мы отмечаем мой день рождения. Я родилась ночью, и мы начинаем праздновать 12 ночи, и мы обязательно устраиваем пикник. И пикник мы устраиваем где-нибудь, ну, то есть не в зависимости, где мы находимся, например, мы идем в какую-то другую комнату, то есть мы не там не в гостиной, мы можем уйти куда-то там в кабинет или я не знаю еще куда-то.
Не на природу, не на природу.
Ну, на природе редко это получается, это 19 мая, поэтому погодные условия могут не позволить. Но мы, например, можем накрыть что-то, такой импровизированный пикник где-нибудь на полу в кабинете. Вот, и мы начинаем праздновать там. И обязательно вот в 12 ночи мы открываем бутылку шампанского, и как-то так.
Но костер не разводите.
Нет.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы сегодня говорили о семье, о традициях, чрезвычайно трогательно, так прям как-то согревающе рассказали о доме, вот именно о доме, не как о здании, а о доме, как о том месте, где ты у себя дома. Глубочайшая, на самом деле, тема, вы через такие детали ее раскрыли. А говорили мы об этом, отталкиваясь от книги нашей сегодняшней гости Натальи Соловьёвой «На берегу тьмы». И нас ждут несколько презентаций этой книги, правильно я понимаю? Вот куда
да.
вы можете пригласить ваших будущих читателей?
Да, 26 февраля в 19:00 будет презентация моей книги в Московском доме книги на Арбате. 5 марта будет презентация в городе Тверь, в Центральной библиотеке имени Горького. И 12 марта будет презентация в магазине «Буквоед» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Где, если что, информацию об этом искать в интернете?
Ну, на этих площадках, соответственно, в Доме книги на Арбате, Центральной библиотеке «Буквоеде», также в Фейсбуке.
Если вас найти.
Да,
да?
Наталья, я уже нашла. У меня есть отдельная страничка, посвященная моей книге. Я хочу выкладывать отрывки глав. Может быть, слушателям будет интересно прочитать. Там будут такие спойлеры.
Тизеры.
Тизеры, да, тизеры. А может быть и спойлеры, а может быть нет.
Спасибо огромное.
Но мне уже интересно во всяком случае. Спасибо вам большое, Наталья.
Вам спасибо.
Наталья Соловьёва, писатель, автор книги «На берегу тьмы». Напомню, что тьма — это река, приток Волги. Не все так трагично, не все так темно в нашем светлом вечере. Была сегодня с нами и с вами в этой студии. В студии также была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».